Всем привет! Вы слушаете подкаст 6N2P, самый теплый и ламповый подкаст во вселенной. Сегодня на самом деле я один, но сегодня будет очень много интересных и таких больше разговорных, чем технических тем. Я надеюсь, вам очень сильно зайдет. Но сначала немножко такой общей информации, которая накопилась за те, по-моему, даже целых полтора месяца, что не выходил наш подкаст. Итак, первое. Мы создали сайтик на такой штуке, как GoHyuga. Теперь у нашего подкаста есть, собственно, сайт, на котором можно смотреть все выпуски. Там будут появляться наши статьи на интересные темы по поводу того, чем мы занимаемся и нашего хобби в целом. То есть там схемки, какие-то интересные штуки и все прочее. Все это вы можете найти на сайте 6n2p.gitlab.io. Ссылка будет, естественно, в описании, ну, в шоу-ноутах подкаста. Там вы ее можете легко найти. Также на сайте есть отдельная страничка, на которой можно поддержать подкаст, закинуть любую сумму денег от 50 рублей, и мы вам отправим открытку. На самом деле у меня довольно много открыток, то есть там есть и с городом Санкт-Петербург, и с машинами, всякими пейзажами, открытки из Эрмитажа и всего прочего. Я думаю, мы будем слать вообще как-нибудь рандомно или по вашим пожеланиям из нескольких категорий. Вот. Также вот я все хочу попробовать такую штуку, как картинки в подкасте. Оказывается, это можно сделать, и некоторые плееры, такие как Apple подкасты, Overcast и еще какой-то один. Ну вот не гугловый, а какой-то еще. Они умеют менять картинки, пока вы слушаете подкаст. Например, речь идет о какой-то схемке или каком-то девайсе, и мы можем вставить туда скриншот или картинку этого устройства. Я думаю, это было бы довольно интересно. Я понимаю, что как бы это подкаст, и в основном его слушают просто в наушниках, без телефона, где-то пока едут в метро на работу или в универ. Но все-таки иногда интересно посмотреть, о чем же идет речь. Ну, это, конечно, будет не обязательно, то есть от того, что вы посмотрите или не посмотрите на картинку, не будет зависеть то, поймете вы, о чем идет речь в подкасте или нет. Ну, просто это, возможно, добавит какого-то удобства, что ли. Ну, в общем, попробуем, зайдет, не зайдет. Если, конечно, у меня руки дойдут, это все сделать. Вот, и теперь я, естественно, постараюсь разбивать подкаст по тайм-кодам о том, о чем мы говорили. Чтобы можно было легко перематывать или найти что-нибудь интересное, что вы услышали в подкасте и захотели к этому вернуться и прослушать еще раз. Ну все, наверное, с организационными вопросами уже все целиком. Давайте переходить к нашим разговорным темам. И первая тема такая у нас, на самом деле, довольно проблемная. Это как и где купить радиодетали, необходимые для какого-либо проекта, которого вы решили сделать. И в российских магазинах, то есть у нас есть довольно крупные магазины, но они продают либо оптом очень много штук, что порой совсем не нужно. То есть обычно нужна какой-то один резистор там или три штуки. Иногда как бы их продают, да, по 20 штук, например, как это делает Chip и Deep. Вот, но в Chip и Deep завышенные цены, то есть резистор в рознице у них можно купить за 10 рублей, что ли, но это совсем не серьезно. То есть, казалось бы, резистор – самый простой электронный компонент. Откуда такая цена? Но да ладно. Я понимаю, что вот в интернет-магазине Chip и Deep его можно взять и по 3 рубля, но нужно взять 20 штук, это 60 рублей, а иногда нужно взять только одну штуку, и тут начинаются как бы проблемы. А номиналы всегда нужны те, которых у тебя нету, это прям вот максимальный закон подлости. Да и так на самом деле не только с резисторами, а вообще со всеми электронными компонентами. Казалось бы, тут вариант такой, не идти в Chip и Deep, как будто у нас магазинов там по Санкт-Петербургу мало. На самом деле цены в подвальных таких магазинчиках или вообще в мелких магазинчиках Санкт-Петербурга, которые продают радиоэлектронику, они уже стремятся к ценам Chip и Deep. Ну, это потому что, конечно же, курс доллара растет, поставки, в принципе, у них и там одинаковые. Ну, и, соответственно, все цены растут. Это нормальное явление. И в связи с этим, как бы, я принял решение, что надо покупать компоненты не у нас, а где-то, например, в Китае. Вариант с Алиэкспрессом, он отпадает полностью, потому что когда в схеме рабочее напряжение, там, например, 200-240 вольт по стоянке, ну, это вот, например, то, о чем я говорил, предварительный усилитель, например, я собирал. Там две советские лампы, 6N 3P. И для питания нужно 180 вольт по стоянке. Соответственно, я не могу туда поставить компоненты с Алиэкспресса, потому что я не уверен в том, что действительно маркировка на этих элементах совпадает с действительностью. Что это не перемаркированные какие-то компоненты, что на самом деле любят продавать на Алиэкспресс, отбраковку и прочее. Вот, и в тот раз еще тогда было такое время, что только начинался коронавирус этот, всеми любимый и нелюбимый в последнее время, и мы заказали довольно много компонентов, то есть там на $50, наверное. Вот, и там было компонентов на три моих схемы, которые я хотел реализовать. Но я думал, как обычно, я их закажу. Через две недели, месяц они до меня дойдут, и я начну спокойно себе собирать схемки на этих компонентах. Но не тут-то было. Из-за коронавируса почта Сингапура встала, и, соответственно, просто три месяца или 120 дней посылка находилась на почте Сингапура и просто лежала там. Я, конечно, пытался написать в саппорт, написать в почту, но мне сказали: чувак, нет, все хорошо, из-за коронавируса просто сроки растянулись, подожди около 120 бизнес-дейс, то есть это не считая выходные, вот, это вообще, по-моему, я не считаю выходные, это получается полгода времени, и она придет. Но на самом деле в какой-то момент, в августе она все-таки пришла, и это было большое счастье, и я насобирал схем. Правда, одна пока что почему-то не завелась. Вот я ее как раз только вот дособирал и сел записывать подкаст на этой грустной ноте, потому что надо будет ее проверять. А там схема такая, то есть питание для предусилителя, то есть там нужны напряжения 180 вольт, соответственно, для анодки на лампы советские, и 6 вольт на накал, ну там 6.15. Там эта схемка, ну вот сейчас вот как раз вы можете увидеть фоточку, я ее прямо сейчас ставлю. Вот, она генерирует из 12 вольт, соответственно, вот эти нужные напряжения и ток, на который рассчитан преамп. И что-то там не завелось, но буду смотреть, разбираться. Вот такая, в общем, забавная история произошла с компонентами. Где их покупать, непонятно. Сейчас цены дорогие. А купить устройство получается реально дешевле, чем изготовить свое. Хотя в твоем устройстве ты можешь сделать на хороших компонентах его и с хорошей пайкой. И оно прослужит прям очень много времени. А из хороших новостей то, что все-таки часы на газоразрядных индикаторах и N12 советских, и микроконтроллеры STM32, о которых у нас был предыдущий или второй, по-моему, выпуск подкаста. Можете послушать, если вы его не слушали и только присоединились. Там все про них очень интересно рассказано. Вот они все-таки завелись. Работают как надо, от батареечки, от розеточки, все прямо вообще супер-пупер. Будем делать, наверное, к ним корпус, как-то облагораживать, чтобы это все выглядело красиво и интересно. Хочу, наверное, еще рассказать очень такую курьезную историю про флюсы для пайки. Я использую, на самом деле, три различных флюса. Ну, именно вот под то, что я паяю, они мне максимально подходят. Это канифоль, советская причем канифоль, прошу заметить, потому что сейчас делают канифоль вообще непонятно из чего. Она дымит, бывает очень сильно, бывает очень много, ну, как бы выгорает, а остаются черные пятнышки. Это как бы И у любой канифоли это присутствует, даже у советской, потому что, ну, это смола, соответственно. И эти капельки остаются на платье, их довольно трудно отмывать растворителем или спиртом. Вот, а у какой-то странной канифоли, которую сейчас производят, ну, типа... Не, я не спорю, что можно найти хорошую канифоль, но есть, которая вообще такая отвратительная, она только все пачкает и ничего особо не зауживает. Но не совсем о том. А еще я использую довольно часто глицерин, то есть не просто глицерин, а глицерин с лимонной кислотой вместе смешанной, то есть 90%, наверное, где-то глицерина и 10% лимонной кислоты. А такой очень классный, получается, активный флюс, которым я паяю, лужу печатные платы, которые делаю сам, вот методом лута, о котором говорилось в первом выпуске подкаста. И еще я использую, соответственно, флюс-пасту, которую я заказал из Китая, с Алиэкспресса. Она где-то была 300 рублей, 2 тюбика, тоже отличная штука. СМДшки паять самое то. Глицерин-то у меня кончился недавно, и, соответственно, где я его покупаю? Ну, в Чип-и-Дипе и других магазинах он стоит довольно дорого, то есть там 200 рублей за что-то 50 грамм, наверное. Ну, то есть там маленькие такие тюбики, как от флюса LTI 120. Вот. И стоит, конечно, ну, вообще флюсы и все для пайки в Чип-и-Дипе стоит довольно дорого, поэтому есть всегда смысл смотреть на другие магазины, если вам нужно что-то из этого. Вот. Но я обычно как? Я покупаю в аптеке глицерин, он продается в такой маленькой стеклянной баночке, там несколько грамм, ну, что хватает. Мне хватает на полгода пайки, как я заметил. Может, даже чуть побольше. Вот. И стоит это дело там 6-10 рублей, что ли. И в этот раз я его покупаю, мне дают не стеклянный тюбик, как обычно, а такой флакончик, как будто из-под перекиси водорода. Вот. И написано, вот я даже его сегодня сейчас вот принес, чтобы прочитать его. Глицерин – раствор для смягчения кожи. И типа состав так. Глицерин и растительный, вода очищенная. Вот, я ей говорю, что не-не-не-не, подождите. Раньше продавался глицерин обычный, без воды. И я его всегда покупал, такой в стеклянной баночке. Она мне на самом деле говорит, что это то же самое, что в том тоже была вода, но немножко воды. Но в итоге пришел домой, вот только что попробовал. Замечательно, такой же глицерин. Тут его вообще теперь 100 грамм. Этого должно хватить вообще, я даже не представляю, насколько. Можно прямо упаяться. Вот такая вот тут история. Теперь немножко тем про разработку. На самом деле, вот это все время, пока я не записывал подкаст, я занимался созданием своей консольной утилитки на языке программирования Go. Она называется DocGen. Лежит у меня на GitHub'е. Ну и, соответственно, можно ее взять попробовать. Зачем и почему я ее создал? В общем, случился такой момент, что мне нужно готовить довольно большое количество различных документов. Вот, и готовить их в Word'е — это просто безобразие, потому что все куда-то съезжает. Я умею пользоваться стилями, я умею их настраивать. Но почему-то, когда я делаю перенос страницы, то заголовок на следующей странице, он просто превращается в тыкву, в обычный текст. Ну, это совсем никуда. И таких косяков, на самом деле, довольно много. То же самое с автонумерацией картинок и формул. И я как-то освоил LaTeX. Это такая open-source система верстки. Очень прям зашло, то есть можно писать текст, то есть думать только о контенте и совсем не думать о оформлении и стилях. LaTeX все это сделает за тебя. То есть если вы написали заголовок, это будет прямо заголовок, и у него будет сразу нормальный отступ, и все хорошо. Там очень удобно писать формулы, там есть автонумерация списков, там вообще куча всего. Ну, не списков, картинок, там формул, таблиц. Вот, но есть несколько довольно таких приличных недостатков. А первый недостаток — это довольно большой порог вхождения, то есть действительно надо посидеть часика 3-4, изучить, как этим пользоваться. Но все хорошо в LaTeX до того момента, пока не нужно поменять что-то стандартное. То есть там определены стандартные стили, стандартные как бы заголовки, нумерация, странички сами нумеруются. Вот. Есть несколько типов шаблонов начальных, то есть это article, book и еще что-то. Ну, на самом деле их много, вот, ну, я только двумя пользуюсь. Вот, там можно настроить бумагу, сделать автоматически, загенерировать содержание. В общем, все очень круто, и на выходе получается PDF-файл. Еще из минусов то, что LaTeX весит где-то под 10 гигабайт со всеми пакетами. Это, я считаю, довольно-таки много. И ему нужны эти все пакеты, естественно, чтобы компилировать ваш документ. Ну, естественно, не все, а те, которые у вас используются. Вот. И я обычно использую два таких шаблона и прихожу к ним довольно часто. И чтобы начать писать документ и не думать уже об оформлении полностью, мне нужно написать так называемую преамбулу на LaTeX. То есть настроить кодировку, настроить отступы, сказать ему, какой лист будет использоваться. То есть я обычно использую либо А4, либо стандартный лист. И настроить там русский и все такое. И эта преамбула у меня вот где-то на 100-120 строк. Вот. И чтобы ее не копировать каждый раз, у меня есть консольная утилита, которая мне создает, соответственно, несколько документов. У нее есть два параметра. Какой документ хочешь. То есть это либо simple документ, то есть совсем простой документ, то есть он содержит маленькую преамбулу, в которой я, например, сейчас писал в LaTeX темы для этого выпуска подкаста. А также есть большой документ, то есть у меня это там большая преамбула, создается директория, где будут лежать картинки, и там настраиваются отступы, там уже бумага А4, и подключено много разных пакетов, чтобы мне было удобно работать. И совсем не думать об этой преамбуле больше. Довольно часто я ее юзаю, эту утилиту, когда я создаю новый док, потом пишу какую-нибудь свою лабораторную работу или какой-нибудь отчет. И дальше происходит самое интересное. У меня на GitHub есть мой репозиторий приватный. К сожалению, он приватный, но найти, как сделать то же самое, как у меня, можно довольно-таки легко. В этом репозитории настроен очень интересно continuous integration, то есть после того, как на мастер попадает новый коммит, он собирает все документы из тех файлов в PDF-ке и формирует мне новый релиз. И в этом релизе он пишет дату, в которой были созданы эти PDF-ки, а также генерирует их все по сорцам, которые были использованы. И на выходе я получаю версионированные доки, которые я могу шарить с другими людьми, и также автогенерацию этих доков. Это прямо супер замечательно и классно. Кстати, наверное, я забыл самую такую больную проблему LaTeX. Это то, что выхлоп вы получаете только в формате PDF. Конвертировать это все довольно запарно, то есть вообще очень все плохо конвертируется. Можно даже не пытаться. И некоторым нужно не только PDF-ка, а именно док, чтобы там править или делать рецензию. Вот, это единственный минус, который, мне кажется, довольно большое количество людей заставляет пользоваться именно Word-ом или каким-то другим средством для редактирования текста и оформления документов. Также LaTeX имеет вообще очень много пакетов, таких как TIX или PGF Plots, который позволяет прямо графики рисовать, блок-схемы, какие-то электронные схемы в вашем документе, просто работая с кодом. Я, например, вот использую Vim для всех своих нужд обычно. Ну, точнее, не Vim, а NeoVim. Это такой форк клона, более современный, чем Vim. То есть я вообще могу редактировать документы и версионировать, используя любой свой любимый редактор, в котором у меня есть макросы, кей-биндинги и специальный плагин, который мне помогает работать с LaTeX. Это прямо максимально удобно. В общем, рекомендую всем попробовать, если вы еще это не пробовали. Возможно, вам очень сильно это все зайдет. Мне кажется, что если бы LaTeX учили пользоваться в школе, то мир бы был бы чуточку лучше. Ссылочку на свою консольную утилитку DocGen я оставлю в шоу-ноутах. Можно будет посмотреть, потыкать, кому будет это все дело на самом деле интересно. Вот. Ого, а мы тут уже записали, да, на целых 20 с чем-то минут. Так что, наверное, сейчас закруглим этот выпуск. То есть подписывайтесь на нас, если до сих пор не подписаны или открыли наш подкаст первый раз и прослушали его целиком. Спасибо вам большое. Ставьте звездочки в iTunes, слушайте нас дальше, заходите на наш сайт, поддерживайте подкаст, мы будем очень рады. Спасибо за внимание. Всем пока, до следующего выпуска. Я надеюсь, он будет скоро и не будет никаких задержек, как в этот раз. Пока.